Начнем с Божьей помощью. Всем добрый вечер, хорошего месяца, как всегда в это время. Желаю всем здоровья, вам, вашим близким. Мы продолжаем сегодня наши уроки, третий урок. Прошлый раз мы планировали успеть, не получилось, тему, которая заповедь, касается заповеди почитания родителей и других заповедей. Когда иногда бывает, что заповеди между собой скрещиваются, одна как бы за счет другой должна выполняться, как быть, что выбрать и так далее. С этого начнем, а потом продолжим дальше по порядку. Итак, предположим, у нас есть правило такое, которое гласит, что если человек занимается одной заповедью, он не начинает ни в коем случае другую заповедь выполнять в это время, потому что это неуважение к заповеди. Он должен сначала ее до конца закончить, отдаться ей полностью, сделать все как положено, по всем правилам, и только после этого приступать к исполнению других заповедей, повелений Торы, мудрецов и так далее. То же самое в полной мере касается и заповеди почитания родителей. То есть, если человек занимается какой-то заповедью, неважно какой, любая заповедь, которая Богу угодное дело, он делает ее до конца, и только после этого отвлекается на того, чтобы помочь папе и маме. Если у него получится эту заповедь, которую он начал до этого, без всякого ущерба ей передать в руки других людей, а самому освободиться на почитание родителей, можно это сделать. В этом не будет как бы такого прямо отношения недостойного к первой заповеди. Теперь, это правило, которое мы с вами знаем, что занимающийся заповедью одной не прерывается на другие заповеди, свободен от них. Оно не касается, есть там исключение, оно не касается изучения Торы. Хотя изучение Торы написано во всех книгах, что это как будто все вместе заповеди взятые вместе, это очень важная вещь такая и так далее, общение с Творцом постоянное. Тем не менее, в ней есть такой интересный момент, что в тот момент, когда надо исполнить заповедь, которую кроме тебя никто другой не может исполнить, и потом ее невозможно будет восполнить, ты должен сейчас прерваться от изучения Торы временно для того, чтобы исполнить заповедь. На самом деле это очень логично. Почему? Потому что мы зачем изучаем Тору? Для того, чтобы научиться исполнять какие-то другие заповеди, кроме того великого момента, который кроется в самом изучении Торы. Но в нем есть также еще и момент практического исполнения заповеди, чтобы узнать, как это делается. И если мы не будем их исполнять, какой же смысл в нашем учении? Написана даже такая фраза из Талмуде, что тот мудрец, который только изучает Тору и не исполняет ее, лучше бы он вообще не рождался, там, или при родах умер и так далее. Страшные вещи про это написаны. Поэтому заповеди изучения Торы это не касается. Если человек может отвлечься, а потом опять вернуться к изучению Торы, он обязан отвлечься и сделать любую другую заповедь, и в том числе почитать родителей, та заповедь, о которой мы сейчас говорим. Что будет, если в случае, такая ситуация? Одновременно, это редкость большая, но предположим, одновременно ему представилась возможность исполнить две заповеди. Почитание родителей и одновременно с этим какая-то другая заповедь. Давайте посмотрим, как это пройдет. Поскольку почитание родителей – это величайшая заповедь. Мы с вами про это говорили на первом уроке, насколько это великая заповедь. Рамбам пишет, это в Мидраше написано, это строжайшая и строгих. То есть в нашем, как бы в русском языке это, может быть, так не звучит, строжайшая и строгая. Имеется в виду важнейшая из важнейших заповедей, которые только есть. Поэтому если при прочих равных надо выбрать почитание родителей. Если вторая заповедь, это такая заповедь, которую потом не будет возможности выполнить, и кроме меня никто ее сделать не может, она, то есть, либо я должен ее делать, либо мои родители, то здесь мы говорим такую вещь. Поскольку я обязан делать заповедь, мои родители обязаны ее сделать, поэтому почитание родителей пока что временно отходит на второй план. Я должен исполнить эту заповедь, которую сейчас она горит, как бы ее надо срочно-срочно исполнять, а потом перейти к тому, чтобы исполнить волю родителей, помогать им, почитать их и так далее. Вернемся к изучению Торы. Заповедь изучения Торы, предположим, что это такая, что встал вопрос, это может такое произойти и не только у тех, кто возвращается к своим истокам, а родители пока что еще не понимают важность изучения Торы, и они, у них есть какие-то просьбы, претензии по отношению к своим детям, которые не дают им возможность изучать Торы. Обязан ли ребенок поступиться с изучением Торы для того, чтобы почитать своих родителей? До того, как я дам однозначный ответ, то есть не я, а переведу, скажем так, это самый однозначный ответ, который говорится в Талмуде у наших мудрецов, я приведу и историю, которую Раши упоминает, которая написана в Мидраше, про нашего праотца Якова. Когда случилась эта история, одна из самых известных в Танахе, с похищением благословений, что вызвало ужасный гнев Исава на Якова, по отношению к Якову, Ривка сказала ему: «Беги, мой мальчик, к моему брату Лавану, а когда минует опасность, я тебя позову обратно». Как это она преподала Якову, Ицхаку, своему мужу, пришло время Якову жениться. Местные девушки, они мне не очень нравятся, их ментальность. Пускай пойдет наш сын в дом к моим родителям, к моему брату, и там найдет себе невесту. Ицхак его отправляет на поиски невесты. До того, как Яков уходит на поиски невесты, он 14 лет проводит в доме учения Шема и Эвера, там, где была Ишива в то время. Он там изучает Тору очень серьезно 14 лет. После этого он идет к Лавану. И история нам известна, как прямым текстом это в Торе написано. 7 лет за Рахель, 7 лет за Лею. Или наоборот. Думал, что за Рахель на самом первые 7 лет были за Лею. Потом он работает 6 лет на себя, еще 2 года в пути задерживается. И того получается у нас 14 плюс 7 плюс 7 плюс 6 плюс 2. У нас получается 22 плюс 14, 36 лет. Написано в книгах, что Йосеф, то, что отсутствовал и не находился дома, его продали в рабство братья, папа думал, что его съело злое существо какое-то. Он не находился в доме 22 года. То есть за те 22 года, которые он не исполнял заповедь почитания папы, мамы, 22 года Яков не видел своего сына, любимого Йосефа. Почему 22 года? Мы сказали с вами, что 36. Ведь первые 14 лет он был в доме учения, потом был и так далее. То, что сказали. Говорят наши мудрецы, благословенные памяти, что те первые 14 лет, которые Яков изучал Тору, они не зачитываются ему как отсутствие заповеди почитания родителей. Почему? Потому что изучение Торы, оно настолько велико, что как бы Всевышний Тора прощает человеку в это время аннулирование заповеди, как бы не исполнение заповеди почитания, не нарушение, а когда это не активным действием не происходит. Отсюда учат наши мудрецы великое правило, что когда человеку необходимо изучать Тору, и для этого он должен поступиться с заповедью великой почитать родителей, он выбирает изучение Торы. То есть, если ему надо поехать в другой город, в другую страну даже, там, где у него будет учение Торы намного эффективнее, он оставляет родителей и едет туда, хотя он не сможет их посещать, с ними разговаривать, если что-то случается, их немножко успокоить и так далее. Если в нем есть необходимость острая и так далее, то, естественно, как уже до этого сказали, изучение Торы оставляется на время для того, чтобы срочно исполнить заповедь родителей временно, и он возвращается обратно опять к учебе. В каждой конкретной ситуации, естественно, у кого это возникает на практике, необходимо это все хорошенечко обдумать, посмотреть все за и против. Может быть, иногда не лишним посоветоваться в таких тонких вопросах с компетентным раввином, знающим, умным человеком глубоким, который понимает ситуацию и может правильно посоветовать. Жить в Израиле – великая заповедь. Многие считают, что эта заповедь одна из самых важнейших, которые только есть. Что будет, если родители говорят: оставайся с нами, там, не знаю, в Витебске или там во Франкфурте на Майне, и не езжай в Израиль. Как быть ребенку? А он хочет выполнять заповедь Ишув Эрец Исраэль, жить в Израиле, временно приехать сюда или на постоянное, тем более, место жительства и так далее. Тут каждый, каждые 2 метра, это заповедь, да, проходить в Израиле. В таком случае опять есть у нас такое как бы противоречие. Да? С одной стороны, он должен выполнить заповедь почитания родителей, послушать их, не перечить им. С другой стороны, он должен исполнить заповедь Торы, жить в Эрец Исраэль. В таком случае, говорят наши мудрецы, он не обязан слушать родителей, у него есть полное право переехать в Израиль или поехать в Израиль временно. Еще один момент, который такой принципиальный в жизни человека, это женитьба. Женитьба, выйти замуж, если говорится о девушке. Мы сразу договорились, что папа и мама равно, сын и дочка плюс-минус тоже равно, как бы без особых изменений, пока это не будет специально подчеркнуто. Поэтому, когда я говорю папа или сын, или так далее, да, то это имеется в виду в равной степени и дочка, и мать. Мы с вами уже договорились об этом. Итак, женитьба. Конечно, что родители хотят добра обычно своим детям, любят их и так далее, советуют, исходя из своего жизненного опыта, любви и так далее. Тем не менее, могут быть какие-то несоответствия во взглядах между родителями и детьми в выборе спутника жизни для сына или дочери. И поэтому, когда ребенок стоит перед таким выбором, и ему кто-то понравился, он обязан послушать своих родителей, он должен прислушаться, то есть я имею в виду, да, не поступить, как они говорят, обязательно, да, но прислушаться к их мнению обязательно надо, потому что это любящие люди, опытные люди, добрые люди. Но решение он принимает сам. Если это решение будет не то, что как бы ему советуют родители, или до такой степени, что запрещают и так далее, он вправе выбрать, или она, выбрать спутника жизни по своему усмотрению. Это касается не только во время, не только выбора супруга, но после того, как уже была свадьба, и после того, как родились дети. Любая вещь, которая возникает в семье, нет у родителей никакого права как бы брать решение в семье ребенка своего, дочки или сына, себе в руки, как бы, да, и решать какие-то там вопросы. Сын и дочь должны это знать, что здесь как бы первичная эта ячейка, это семья, жена первичнее, чем то, что родители считают. Муж, мнение мужа первичнее, чем считают ее родители. И поэтому решение должно происходить внутри семьи, прислушаться, спросить советов, иногда самим прийти к родителям, чтобы они что-то сказали по делу. Но решения принимаются семьей без влияния извне. И надо знать, что это самое, что многие семьи очень сильно пострадали или даже разрушились из-за того, что там была чрезмерная любовь и вмешательство родителей. Это при всем почете и уважении, это надо делать очень красиво, достойно и так далее, но в этих случаях мы мнение родителей не обязаны принимать. Перейдем к следующему нашему вопросу. Эту тему мы такую закончили, да, разные заповеди и почитание родителей. Все приглашаются это дело обдумать, да, и в конце можно будет то, что не договорили, договорить, спросить и так далее, уточнить. Мы начнем новую подтему, которая очень важна нам. Родители, на наш взгляд, делают что-то не то. В чем-то неправы, поступают не так, сказали не так и так, тому подобное. Каким образом им правильно выразить наше несогласие? Мне не нравится что-то, я считаю, что это неправильно. Первым делом, это надо знать, что это ни в коем случае не впрямую, ни в коем случае не открыто, потому что это обижает, это нельзя делать, это запрещено. Но до того, как вообще что-то думать и говорить, надо сначала решить, правильно ли я думаю. Может быть, я где-то моя ошибка есть. И посвятить этому имеет смысл много времени для нашей же пользы. Кроме того, чтобы исполнить заповедь, которая сама по себе для нашей пользы. Еще плюс ко всему, может быть, мы сами в чем-то ошибаемся и неправильно что-то видим. И здесь у нас есть возможность поменять нашу точку зрения. Но после того, как мы это все проверили досконально, узнали, спросили и так далее, в наших это силах проверить, мы это проверили сами, книжки открыли, либо спросили умных людей. И сейчас мы 100% знаем, что родители были неправы. Как нам об этом им сообщить в достойной форме, чтобы это было по закону, правильно, легитимно. То, что предлагают наши учителя много-много-много веков назад, так установлено в Шулхан Арухе, и никто с этим не спорит, открыть книжку, сказать, смотри, пап, что я здесь нашел, вот, может, я что-то не так понимаю. То есть таким бы как бы окольным способом ты родителям показываешь, даешь возможность или вспомнить, или узнать ту вещь, которую они делают неверно. Либо говорят неверно, либо делают, либо думают, либо считают и так далее. Может быть, они ответят, может быть, они на самом деле объяснят это место по-другому. Или, если это не написано в книгах, может быть, сказать это в намеке в такой форме, как, например, «Папа, ты помнишь, мне говорил такую вещь, что надо так-то и так-то поступать?» И окольным способом, никак не намекая на то, что он поступил сейчас не так, как он тебя учил, ты ему этим самым напоминаешь и намекаешь на то, что можно было бы это как-то делать по-другому, да? Аккуратненько, красиво, ни в коем случае не задевая достоинства родителей. Почему вообще надо об этом говорить? Может быть, надо закрыть глаза и пропустить? Это нет. Мы знаем, что есть заповедь делать замечания другим людям, не допускать нарушений, не допускать того, чтобы происходило здесь неправильные против Торы, против Всевышнего, против людей, против человеческих отношений, действия. Это надо говорить. В первую очередь, это родители наши. Мы же должны тоже заботиться и о их духовном мире, о том, чтобы они вели себя достойно и так далее. Только что весь вопрос, он в форме. Форма должна быть максимально достойной. В каждой ситуации надо очень-очень много хорошенько думать для того, чтобы правильным образом родителям возразить, скажем, выразить свое несогласие с тем, что они делают или говорят. И отсюда мы логически перейдем к вопросу о родителях, о почитании родителей, которые не соблюдают Тору. Теперь, в наше время это большая редкость, чтобы найти таких людей, которые были злостными нарушителями закона. Очень редко. То есть этот человек должен знать, что есть Всевышний. И он должен знать, что он заповедовал нам в Торе. И он нас выбрал из всех народов. Дал нам Тору, дал нам 613 заповедей. Тем не менее, такой человек будет именно не потому, что ему хочется, не потому, что ему там что-то вкусно, удобно и так далее, а именно потому, что чтобы разозлить, разгневать Творца. Ну, не знаю, если сегодня такое можно найти, такого уровня нечестивцев. Обычно то, что сегодня происходит, либо это не по незнанию, либо это по недостаточному знанию, либо из вожделения. Это самый максимум то, что может произойти. Человек, который знает, что есть Всевышний, что есть Тора, и то, что заповеди, они важны и так далее, и он что-то нарушает. Как правило, это может быть только из-за того, что ему что-то сильно очень захотелось. Теперь это намного легче закон таких людей. И даже тот спор, который, может быть, слышали, может быть, сейчас первый раз это будет, спор между мудрецами первого посттолмудического периода, то, что это решоним, спор о том, что если заповедь почитать родителей, которые нарушают Тору, по Рамбаму и некоторым другим, есть такая заповедь, даже если это злостные нарушители, по некоторым другим решениям, и так Рамо постановил Аллаху для ашкеназов, что такой заповеди нет, это говорится про злостных нарушителей. И большой спор, если имеется ли в виду в Рамо для ашкеназов те люди, которые это нарушают из-за вожделения. Но в любом случае есть многие ашкеназские законоучители после Рамо, которые считают, что надо учесть мнение Шулхан Аруха, который постановил как Рамбам, то что да, в любом случае надо уважать родителей. А когда говорится про таких, как сегодня большинство из наших семей, родителей, которые воспитывались в условиях атеизма, отрицания всего святого, Торы и так далее, вдали от всех традиций, тут вообще разговора нет. Тут по всем мнениям, конечно же, есть обязанность почитать родителей. И потом мы с вами, когда будем говорить про других родственников, которые из-за того, что надо почитать родителей, тоже надо почитать, тоже в полной мере касается тех людей тоже. То есть потом посмотрим братьев, сестер, дяди, тети, дедушек, бабушек и так далее. Мы это коснемся чуть позже, дальше. Итак, мы договоримся, что родители, даже если они нарушают, не будем мы там особо даже вдаваться в подробности, до какой степени нарушают, что, какие у них мотивы и так далее, мы берем на себя ту точку зрения, как бы к действию на практическое применение, ту точку зрения, что родители, даже которые не соблюдают законы Торы, мы обязаны уважать. Не пособствовать ни в коем случае тому, что они нарушают, не хвалить их за нарушение, не почитать их за то, что они что-то нарушили, а почитать их, в принципе, почитать их. А как возражать им и так далее, мы только что до этого посмотрели. Родители, которые освобождают своих детей от того, чтобы они их почитали, прощают им свое почитание, это тема особенная, такая непростая. Мы немножко благодаря нашего руководителя, нашего проекта Равзейву, мы немножко это коснулись уже на первом уроке, немножечко поговорим более широко об этом. То есть, поскольку Тора нас обязует почитать родителей и бояться родителей, видимо, это очень, то есть не видимо, а 100%, это необходимо для нашей души, для развития человека, для его поднятия в духовном мире и так далее. Если родители позволят этого не делать, они как бы немножечко они ущемляют своих детей в этом, да, когда ребенок не станет их почитать, бояться и так далее, ему будет не хватать какой-то очень важного звена в строении себя как личности. Поэтому это необходимые заповеди. И перед тем, как родители начнут что-то детям своим прощать, например, мы с вами будем, когда родителями, или кто уже стал родителем, перед тем, как что-то прощать ребенку, надо это хорошенько взвесить. Это одна сторона медали. С другой стороны, детям иногда бывает тяжело исполнить какие-то вещи, и тогда прощение родителей им помогает. То есть, если в противном случае ребенок это что-то там нарушит, не сделает и так далее, для него это будет очень строгое нарушение, грех и так далее. А если ему его родители как бы позволили этого не делать, у него не будет этого греха. Сделал, как мы с вами раньше говорили насчет вставания перед родителями, сделал, засчитывается ему как заповедь, не исполнил, не, как грех это ему не засчитается. То есть в этой области у нас есть как бы две стороны медали, и надо посмотреть внимательно каждый раз, в какой пропорции выбрать нам сторону. Теперь, где проходят границы того, что родители могут вообще простить? Это тоже непростой вопрос. Есть по некоторым пунктам большие споры. Я вам скажу сейчас примерно то, что получилось как бы по, скажем, на практике, я предлагаю это принять к действию. И когда это будет касаться больше, на практике это применять, то я посоветовал бы очень хорошенько это еще раз обдумать и, может быть, еще раз конкретно в каждой ситуации посоветоваться в этой точке, по этому вопросу. Итак, про то, что вставать перед папой и мамой, мы с вами говорили на прошлом занятии, могут разрешить этого не делать. И тогда ребенок, если он встанет, есть заповедь, есть у него плата за это. Если он не встал, нарушения нет. Такая вещь, как мы будем дальше проходить, такие вещи, как сидеть на том месте, где родители сидят, запрещено. Что будет, если родители простили ребенку, они разрешают ему сидеть на своем месте, на своем стуле, который именно для них предназначен. По большинству мнений они могут это сделать. И тогда ребенок, когда сядет на место своего папы и мамы, он не делает никакого нарушения. Но опять же, здесь я скажу, да, что если он не сядет из-за того, что он почитает родителей, у него за это будет награда. Если папа, мама это хотят ему как бы позволить делать, опять же, должны подумать, надо ли, насколько это важно разрешить или важно не разрешать этого делать для пользы ребенка. Естественно, может быть, многим родителям это вообще не важно, но для пользы ребенка, для его духовного развития, строя и так далее, строительства его личности, это может быть очень принципиально иногда. Называть родителей по имени. По большинству мнений, не может папа, мама разрешить себя по имени называть, потому что это считается, по крайней мере, тому, что нас Тора обучает. Может быть, есть такие какие-то места в мире, где менталитет таков, что это нормально называть по имени родителей, но то, что нам Тора говорит об этом, это строгое нарушение, и поэтому не факт, что здесь родители могут это разрешить, и мы займем здесь точку зрения того, что не стоит здесь это разрешать. И ребенку, даже если ему родители скажут, мне не важно, если ты будешь меня по имени называть, папа или мама ему скажут, желательно ему на это не полагаться и ни в коем случае не назвать по имени. Более подробно мы об этих и о том, что сидеть на месте родителей, и о том, что называть их по имени, поговорим потом подробнее. Естественно, что нет никакой стороны, никакого вообще как бы далекого процента и варианта такого, чтобы родители разрешили себя обижать, бить, проклинать. Нет такого, да, то есть эти те заповеди, три из пяти, которые мы с вами называли, не проклинать родителей, не наносить им ударов и страданий физических, и не обижать их, не пренебрегать родителями, эти вещи простить однозначно родители не могут. Если родители решили, что все-таки они разрешают своим детям не почитать их в любой из названных выше областей, они в любой момент могут передумать и захотеть, да, чтобы их уважали. И с этого момента как бы входят законы в полную меру, в силу. Я недавно слышал интересный очень рассказ про ныне живущего, чтобы он долго жил и был здоров, великого раввина нашего современника, рав Авигдор Невинцель, его зовут Шлита. Он человек очень преклонных лет, я не знаю точно какого возраста, около 90 лет ему. Он практически наизусть знает вообще всю Тору, да, письменную, устную и так далее, где ни спроси. Он очень скромный человек, очень достойный человек. Долгие годы он был главным раввином старого города. Сейчас это перешло не по наследству, а по праву его сыну. И он сейчас немножечко из-за возраста, из-за бессилия, как бы, да, физического, он отошел от этого немножко. Но мудрецом и великим праведником он остается и сейчас. Какую историю про него слышал, я не знаю точно, когда это произошло, я не выяснил это. Видимо, не сейчас, да, это было, он был помоложе. История была такова, что у него тетя была, у которой никого не было, и они, его родители и он с женой, они за ней ухаживали, беспокоились и так далее. И она находилась к этому времени, о котором я сейчас говорю, в больнице в Адасе Анкаре, которая от старого города достаточно далеко. В Рош ха-Шана, в еврейский Новый год, в первый день этого праздника, когда он после молитвы, Авигдор Невинцель, после молитвы возвращался домой, он по дороге заходил к родителям поздравить их с праздником. Когда это было субботу, когда с праздником. Он зашел к родителям их поздравить перед тем, как идти домой. И мама ему сказала так невзначай: интересно, а что там происходит с нашей тетей Кларой? Как мне помнится, что ее так звали. Что происходит? Интересно, что там с нашей тетей Кларой, которая в больнице лежит. Рав Невинцель ничего не ответил. Он просто пошел пешком в Рош ха-Шана из старого города, Иерусалимского, там, где Стена Плача, в Адасу Энкарем, который находится на окраине, можно даже это сказать, за пределами Иерусалима, очень-очень далеко. Там, по-моему, говорилось, что он шел туда или туда-обратно, или в одну сторону, 5 часов. Он вернулся и сказал, что он проведал тетю Клару, пришел к маме и сказал, что я провел тетю Клару, она чувствует себя, слава богу, нормально. На следующий день он не ждал, чтобы его мама спрашивала, как себя чувствует тетя Клара. Он просто после молитвы сразу туда пошел, пришел и сказал, я был в больнице, и тетя Клара себя, слава богу, чувствует хорошо. Это почитание родителей, которое исполнил человек, который сейчас с нами живет, которого можно увидеть, которого можно пощупать. Да? Еще один момент, который я хотел бы сегодня до начала вопросов немножко коснуться, это вопрос о немножко такой может быть, не касается он напрямую законов, а больше он касается вообще взгляда на эту великую заповедь, да, почитания родителей. Написано в святых книгах наших, не в одной, не в двух, а во многих местах я видел, написано, что в будущем, мы сейчас находимся в изгнании, которое называется изгнание Исава, что изгнание Исава — это такая страшная вещь, из которого еврейский народ может вызволить, скажем так, только представитель колена Бениамин. И почему это так? Потому что Исав, он отличался своим отношением к отцу. Особо нежным, он прислушиваясь к себе был, он все время пытался папе угодить, шел в опасное место для того, чтобы папе поймать дичь и так далее. То есть написано в книгах, что он очень-очень был особо трепетно исполнял заповедь почитания родителей. И эти заслуги настолько велики, что никто не может его победить, кроме Бениамина, который был больше него в заповеди почитания родителей. И в будущем то, что нас ждет как бы окончательное избавление, приход Машиах и так далее, главную роль должен сыграть человек или люди из колена Бениамина. Что интересно, что камень Яшпе, который потерялся во время храма, который находился на нагруднике Хойшине первосвященника, и когда мудрецы пошли его искать, это известная история про Дама Бенитина, который не захотел папу разбудить для того, чтобы достать ключ из того сейфа, скажем так, где находились его драгоценные камни, для того, чтобы продать за огромные деньги камень Яшпе еврейским мудрецом. Интересно, что камень Яшпе, каждому 12 камней, которые были у коина первосвященника на нагруднике, они соответствуют какому-то колену. Так вот, камень Яшпе, он соответствует колену Бениамина. Поэтому это в Талмуде эта история совершенно не просто так приведена. Кстати, награда даме Бенитине за то, что он захотел папу разбудить и как бы потерял такую важную сделку, когда там написано 600 тысяч золотых динаров он должен был получить. Это баснословные деньги были, просто невероятные. Да? И он готов был это потерять для того, чтобы не разбудить своего папы. Оттуда мы учим этот закон, что запрещено родителей будить. Мы его коснемся тоже в будущем. В следующем году Всевышний его ему отплатил за это. У него в стаде родилась красная корова, которую он за огромные деньги потом продал, потому что это большая редкость. И мудрецам понадобилась красная корова для того, чтобы ее пеплом очищать тех, кто ритуально нечист мертвым. Почему именно корова красная? Я тоже видел комментарий интересный, да? Что почитание родителей, мы с вами говорили про это, то там есть много вещей, которые понятны разумом. Например, то, что это надо, тот, кто тебе дарил добро, ты должен воздать добром за добро, чувство благодарности и так далее. Да? Но еще тут, как говорят наши мудрецы, помимо прочего, есть тут также еще элемент заповеди, как красная корова. Даже если бы это была такая заповедь, которая не было бы в ней никакого понимания, или такие моменты в этой заповеди, которые я никак не могу понять. Например, родители родили ребенка, родили, оставили его, никогда им не занимались, либо бросили кому-то, или выбросили куда-то и так далее. И тем не менее, насколько это странно звучит, но это так, есть заповедь в полной мере их почитать. Кстати, к разговору о Бениамине и Исаве, то, что мы пуримские события с вами знаем очень хорошо, что Мордехай, он сражается с потомком Амалеком, Аманом в пуримские события. Мы с вами знаем, что Аман, он потомок Элифаза, внука Исава. А Мордехай, он потомок Бениамина через несколько поколений. Это все очень символично, это очень все связано. И раз мы говорили с вами про избавление окончательное, я пожелаю всем нам этого прихода Машиаха, этого окончательного избавления, чтобы у всех наступило наступила то, что называется эпоха Олам Аба, и слава Творца наполнила весь мир от начала и до конца.